Уже без слез. Уже без слез. Это вы как раз поступили так, как и надо поступать. Значит, нам отцы церкви советуют так. Если грех совершен вот в течение дня, и тут же мы его заметили, тут же надо раскаяться. Если даже... Ну вот слушайте, да. Если даже это грех не тяжкий, не смертный грех, то тут же все равно в нем надо раскаяться. Например, посмотрел, соблазнился чем-то, переел. Вот тут же вот ощутил, что переел. Или вспомнил старое что-то, обиду какую-нибудь. И тут же нужно принести раскаяние. Тут же, в это же мгновение, как только заметили, что грех совершен. Вот другое дело, если грех совершен грубый какой-нибудь такой грех, то раскаяние может вызвать у нас тут же, сразу же, даже слезы. То есть такое искреннее раскаяние, что даже слезу может человек при этом пролить. А вот тогда, когда пойдет на исповедь и будет называть этот грех на исповеди, то там сокрушение сердца такого глубокого может уже не быть. Да? Вот как вы и сказали. Так вот, Господь в силах принять то покаяние, которое было совершено сразу, принять здесь и как бы связать его с исповедью, на которой вы находитесь. Нам на исповеди важно все-таки сокрушаться во грехе. И не обязательно, что могут быть слезы. Слезы – это очень высокий Божий дар. Причем слезы не те, которые мы плачем, вещественные слезы, а слезы как плач, который рождается вследствие покаяния. И вот этот плач может пребывать в сердце человека постоянно, безысходно. И вот если такое состояние у кого-то из нас окажется когда-то, такой человек близок к спасению. Почему? Потому что плач вот этот сердечный, основанный на постоянном покаянии, он не дает человеку грешить. Он не дает человеку забывать о Боге, о суде Божьем, об аде и рае. Такой человек постарается жизнь свою управить по заповедям Божьим, потому что понимает, что Бог именно по этим заповедям будет нас судить. И поскольку мы такого плача, естественно, не могли еще приобрести, то если мы после греха и поплакали, вот сейчас, то надо себе просто скромную такую оценку давать. Это не были духовные слезы, это были слезы, которые связаны были, может быть, с отчаянием, может быть, с обидой, может быть, с осуждением, с раздражением, с чем-то еще, с самообвинением, самоукорением каким-то. Но поэтому эти слезы не имели сами по себе какую-то высочайшую цену. Они, конечно, показывали, что вы увидели грех и сокрушаетесь в нем, но вряд ли это были слезы в действительности, настоящие духовные. Поэтому не надо удивляться, что во время исповеди слез не бывает. Вот там на исповеди, скорее всего, могут быть, если и появится когда-то, то плач или покаяние. Чувство раскаяния нам нужно на исповеди. Вот это чувство раскаяния, сокрушения во грехе, вот наша задача, чтобы оно во время исповеди было. Поэтому мы, когда кто обращался, давали такой совет. Значит, писать кратко сам грех, кратко, в нескольких словах буквально, чтобы я понимал, о чем идет речь. А в скобочках писать, когда он произошел, с чем связан, то есть какие-то вот еще такие ориентиры. Или там 2-3-4 таких случая, скажем, было. Раздражался на ближних, можно так исповедовать грех, а в скобочках написать там 3 или 4 или 5 случаев, которые были конкретно. И как-то может для себя зашифровать, как-то закодировать, чтобы меньше было слов, чтобы в бумаге меньше было исписано. И во время, как я на исповедь назвал этот грех, я в скобочках и вижу те события, при которых я его совершил. И вот когда эти события вспоминаю, тут надо было буквально секунду, может быть, две. Вот в этот момент у меня и должно появиться в сердце сокрушение, осознание своей вины. И вот этого вполне достаточно. Когда человек так будет исповедоваться месяц, второй, третий, такой человек приучит себя, зайдя на исповедь, уже зайдя, сразу возродить в сердце чувство покаяния. И исповедоваться с этим чувством постоянно. Вот эти вот все грехи свои называть с чувством сокрушения сердца, с чувством вины. И вот это вот чувство, если будет в нашем сердце в момент исповеди, вот оно как раз и нужно, его и принимает Бог. Не какое-то особенное там, не какое-то такое сильное сокрушение трясущимися руками или на дрожащих ногах, или прямо пролитие слез. Не это ждет Бог, это внешнее проявление, это больше театральность получается. А Бог смотрит в глубину сердца. Если я обвиняю себя во грехе, сокрушаюсь в нем, вот это и требуется. То есть признаю грех, каюсь во грехе в виде вот этого чувства. И третье, не хочу впредь его совершать. Вот все три условия, если я выполняю, грех будет прощен. Поэтому давайте себя приучать к тому, чтобы перед исповедью и войдя на исповедь, называя все свои грехи, чувство покаяния нас не оставляло, пока идет исповедь. Когда мы научимся во время исповеди постоянно в покаянии находиться, тогда и выйдя с исповеди, мы не оставим этого чувства. Тогда и перед исповедью оно у нас будет. Тогда и с утра проснувшись, оно первое в сердце может появиться. Тогда и днем, когда нас развлечения какие-нибудь увлекают, или забота, или какая-то суета, если чувство покаяния не уйдет из сердца, то нас не захлестнет вот это вот море-то житейское. Это чувство покаяния нам стена, защита, броня такая от греха, от действия сатаны, от действия мира. Вот его и надо обрести. Но к нему нужно все-таки идти, в нем надо тренироваться, упражняться постоянно. А начать хотя бы вот с исповеди, начать хотя бы замечать грехи и тут же каяться. Вот так оно приживается к сердцу, оно становится родным. Некоторые удивляются, ну как так, вот это покаяние, неужели всегда нужно вот с таким внутренним состоянием находиться? И люди боятся, что после этого наступит отчаяние или уныние, и что в мире столько интересно, что теперь ничем не интересоваться, ничто не замечать. Вот вовсе не так бывает. Вот сейчас, когда мы смотрим на мир, вот так вот смотрим, вот я смотрю на березу, знаете, что я думаю? Как бы мне ее спилить? Распилить бы, продать бы и заработать на ней. Вот тут у меня вот так вот устроено, по моим страстям, моя природа, что она ищет, как бы извлечь прибыль, выгоду. Я смотрю на поле, на красивое, думаю, эх бы сейчас бы скосить эту траву, высушить бы ее при хорошей погоде и опять бы продать кому-нибудь. Вот видите, какая страшная страсть. Вот эта страсть сребролюбия, она не дает ни на что смотреть спокойно, нормально. Как бы Адам и Ева смотрели в раю на это все. И поэтому, когда у нас чувство покаяния появится, если в сердце сокрушение, осознание своей вины, мы будем смотреть на природу или на ту же березу уже по-другому. Мы скажем, какое прекрасное творение, как премудро сотворил Бог, какая действительная красота, вполне естественная, которую человек своими руками никогда не сможет вот так вот сделать. На любой цветок даже посмотрим, как Христос говорил, что и царь Соломон так не одевался во славе своей, да? Как вот цветок вот этот украшен. Так вот мы вот так должны смотреть на все окружающее. Это можно иметь, вот такой взгляд, только с чувством сокрушения сердца, только с чувством покаяния. Постоянно присутствующим у человека появляется нормальный взгляд на все окружающее. Нормальный взгляд на лица противоположного пола, нормальный взгляд на проезжающие машины, на чужой достаток или, наоборот, отсутствие желания осудить человека, который во грехе. Если я не очищен покаянием, если нет у меня покаяния, я своих грехов не вижу, чужие грехи замечаю, я буду смотреть направо-налево, у каждого сейчас из вас замечать вот какие-то огрешности, маленькие грехи или большие грехи, и всех буду осуждать. Стану тем самым судьей немилостивым, которого и Господь самого осудит, законно вполне. А если у человека у самого в сердце есть чувство покаяния, то такой человек судить окружающих уже не будет. Он будет на всех смотреть как на кого? Как на образ Божий. Каждый человек есть образ Божий. И этому образу Божьему можно поклониться даже. Как преподобный Серафим Саровский встречал любого из людей, любого, не зная его по имени, не зная его социального положения, его дел, он падал перед ним на колени, поклонялся не самому человеку, не его грехам, а образу Божию в этом человеке. Видите, какое особенное совершенно состояние. Он говорил, что душа человеческая прекрасна. Если бы кто-то видел эту самую душу, как она прекрасна, не мог бы человек не восхищаться и не благодарить Бога за такое творение. Но он же одновременно видел эту душу поврежденной. Вот эту прекрасность, вот эту вот красоту, изуродованную грехом. И вот здесь возникало у него сочувствие, сострадание к этой душе, к этому человеку. Он готов был свою жизнь отдать для того, чтобы очистить вот эту вот душу ближнего от греха, спасти ее от вечной погибели. Вот состояние человека, который очистил сердце свое покаянием. Совершенно другой, правильный, естественный взгляд на все окружающее, и на себя, и на людей в том числе. И как только покаяния нет, все другое. Угу. Угу. К горькому сожалению, при тех программах нет Бога, нет покаяния, нет знания греха, Нет знания главное того, что человек поврежден ядом греха. У них человек преподается как чистое, великое, великолепное и чуть не святое. Человек с большой буквы. Тем самым они рождают на своих занятиях человека Бога. Не Бога человек Христос, пришедший в мир спасти, а человека Бог. Сам по себе самодовольный, самодостаточный, развитый, интеллигентный, культурный, с естественным взглядом как бы на все происходящее. А мы должны сказать, что естественного взгляда в нас быть не может. Мы находимся в противоестественном состоянии сейчас, в состоянии поврежденности ядом греха. Откуда в нас естественный взгляд на мир? Его не может быть. Мы можем видеть эту красоту, а в том числе к этой красоте будет примешиваться что-то свое, какая-то своя страстность. Поэтому те люди, которые говорят, что могут научить человека эстетике, культуре и прочему, вот здесь, в этом мире, без покаяния, они просто заблуждаются. Нет правильных понятий о вере, о Боге. Нет правильных понятий о том, что человек находится в противоестественном состоянии. Требуется покаяние, требуется борьба. В этих школах такие вещи случаются, что, скажем, обучают вот так вот детей, говорят, что их нельзя дергать, их нельзя там наказывать, их надо только вот привлекать вот к этой культуре, к эстетике, она якобы спасет, а потом видят в детях несдержанность полную, грубость вот такую вот, выплески вот такого эгоизма совершенно откровенной, гордости, потому что оно никак не уничтожается такими занятиями, а взращивается в ребенке. Чем более его убеждают в том, что он нечто, тем более он всех считает ничем. Все остальные ничто, если он нечто. И собрались 3-4 таких ребенка, которые думают о себе, что они нечто, между ними обязательно появляется конфликт. Один другому уступить уже не хочет и не может. Самолюбие, которое взрастили в нем, оно и будет давить человека, оно и будет мешать человеку. Угу. Вам бояться не надо. Вот дело в том, что чему бы наших детей не учили, если эта школа не углубленная, не какая-нибудь эстетическая, простая школа, то они тоже можно научить всякому совершенно. Если внимательно посмотреть вот эти предметы, которые там преподаются, как их преподают и кто преподает, то нашим детям грозит страшная беда. Надо этого бояться. Но мы должны защитить детей не тем, что вырвать их из такой школы и дома их воспитывать и учить. Мы сами тоже недалеки от того, что там есть. А наоборот, самим стараться жить по-христиански, детям прививать христианский взгляд, правильный взгляд на мир, на Бога, на самих себя, на окружающих людей. И при этом правильном взгляде у них меньше будет вероятности повредиться, меньше. Вот просто ребенок должен будет взвешивать, что ему говорят дома с точки зрения веры, и в церкви говорят, и что ему говорят там. И со смирением, терпеливо вот это все принимать. Если ребенок пришел и говорит... Он причем в восторге, может быть, нам рассказали вот это, оказывается, вот как. А мы увидим, что это совершенно противоречит вере, православным пониманиям, то значит мы должны спокойно, терпеливо его поправить. Сказать, что несмотря на то, что там по программе так, и тебе вот так рассказывали, и думают, что это истина, горькому сожалению, это заблуждение. Это издержки вот этого нашего времени, в котором мы живем. Это же не православная школа. Но мы должны все-таки удержаться понятий правильных, православных. И вот тут очень серьезно получается, потому что против авторитета учителя должен встать авторитет родителя. И если авторитет родительский выше, тогда ребенок сможет принять точку зрения родительскую, если она основана на вере, и потом со снисхождением, с прощением отнестись и к педагогу. То есть не унизить его при этом и не перестать его уважать. Вот все это надо будет как-то учесть. А это везде, во всех произведениях в литературе вы найдете это, вот эти противоречия. В биологии, да и в других предметах, наверное. Ну, вот представим себе, скажем, даже простая вот эта вот математика или геометрия, которая заставляет ребенка механически научаться применять формулы, решать какие-то одни и те же задачи. Это же голова напряжена очень, это же идет надлом вот такой вот сильный. Мы говорим, что надо бы ребенку было читать больше духовно, надо было бы чаще бывать в храме, беседы вести на духовные темы, упражняться в добродетелях, а его загружают задачами, да еще непомерно. Часами ребенок вынужден сидеть и решать вот эти вот вещи. Причем эти вещи, они такие рутинные, механические совершенно. Вот мне сейчас смотреть на такие задачи прямо очень тяжело. А ребенка вот в механическую такую систему как бы вгоняют в эти рамки, вгоняют, он потом некоторым образом оболванивается, как бы робот становится такой. У ребенка потом обязательно растет раздражение. Вот он накапливается, потому что душа там как бы съеживается, сжамкивается вот так. Он, придя домой, раздражительный бывает такой ребенок. Может швырнуть портфель, может закапризничать, может потребовать немедленно что-то мне сделайте. Вот это проявление в детях, приходящих из школы, они регулярны. Так надо в этот момент догадаться, что там ребенка давили, топтали вот этими всеми механическими формулами, действиями, жесткими такими уроками. Да еще и педагог, если преподает достаточно жестко, требует строгой дисциплины, например, давит своим авторитетом, тоном таким жестким, приказным, тогда надо посочувствовать ребенку. Он не мог, побывав там, не отравиться, и сейчас из него это все вылезает. Надо потерпеть, дождаться, когда это все выплеснется, а потом уже спокойно начать объяснять. Так, ну, по предыдущим занятиям вопросов нет? Продолжать будем тогда? Ну, давайте будем продолжать. Тема у нас сегодня достаточно сложная. Это продолжение рассказа о страстях. Давайте вспомним. Мы с вами в этом нашем кратком предмете «Трудности при подготовке к исповеди» разбирали некоторые вопросы. Вот одни из последних важных вопросов – это научиться различать, что такое смертные грехи, что такое страсти. А в конце, если Бог даст, мы еще попытаемся сказать, что такое простительные грехи. Так вот, когда мы говорили о смертных грехах, мы с вами их перечислили, привели некоторые примеры и сказали, самое главное, что мы должны запомнить. Смертный грех, даже один, отрывает человека от Бога, от церкви, обрекает его на вечную смерть. Человек до смерти, не раскаявшийся в смертном грехе, обрекает себя на вечную муку. Если человек со смертным грехом умер, душа его оказывается в аду, то никакие милостыни, которые он приносил в течение жизни, никакие его добрые дела, которые он в жизни совершал, не могут избавить эту душу от вечной муки. Вот какова сила смертного греха, какова страшная тяжесть этого зла. Немедленный разрыв с Богом и немедленное соединение с сатаной. Но если смертные грехи вот так угрожающие они, один как бы раз, мы понимаем, наверное, ужас, степень вот этого смертного греха. Но вот страсти. Страсти во всех нас живут. Оказывается, таким же действием обладает и страсть. Даже одна страсть, любая из восьми, вот если мы их называли, если помните, восемь, любая из восьми, даже одна, если в нашем сердце будет развита, если мы на нее не будем обращать внимания, не будем с ней бороться, не будем замечать грехи, то есть как она проявляется, не будем сокрушаться в них, не будем их исповедовать, то страсть будет в таком же виде пребывать в нас и дальше. Мало того, она будет расти. Если мы умрем с такой страстью, даже с одной, она точно так же утягивает душу в ад. Точно так же. Любая страсть, развитая в человеке, с которой мы не боремся, или, горе сказать, любим даже ее, такая страсть разрывает нас с Богом, отрывает нас от церкви и обрекает нас также на вечную погибель. Вот видите, какая на нас лежит серьезная ответственность. Не только смертные грехи мы должны все вспомнить, раскаяться в них и бежать от них подальше, стараться их не допускать, бояться больше, чем огня. Но и страстей. Любую из страстей мы должны проверить, не живет ли она в нас преспокойно. Нет ли такого, что мы с вами замечаем 2, 3, 4 какие-то страсти, а остальные просто не видим, по ошибке думая, что их нет. А может быть, у нас просто опыта не хватает их разглядеть? А может, просто враг так маскируется, что обычные проявления страстей, которые мы знаем, мы не видим, не замечаем, боремся с ними. А на мои вот личные какие-то специфические такие проявления страсти я не признаю за грехи и не вижу их. Мало того, за счет их живу, их развиваю, их люблю. Но тогда вот, к горькому сожалению, вечная мука меня ждет. Даже за одну страсть. Если мы еще будем говорить о том, что страсти друг за друга цепляются, друг другу отдают силы, друг за друга прячутся, тогда мы вообще попадаем в очень серьезное с вами положение. Мы должны разобраться по-настоящему, по-хорошему в себе. Не обнаружив их, не увидев их, мы не можем с ними бороться. Ну как бороться с врагом, которого мы не видим? А? Вот страсть проявляется в грехах. Давайте мы с вами, такое что ли, по цепочке вот так вот пройдем. Сначала бывают поступки греховные. Ну, какие-то дела, которые мы делаем маленькое дельце, побольше дельце какое-нибудь греховное. Потом вот эти вот поступочки переходят в навыки. Навык у человека появляется повторять один или тот грех, один или другой грех. Уже навык. Навык постепенно переходит в привычку. Человек привык вообще так делать, и без этого уже обходиться как-то и не может. Привычка рано или поздно переходит в страсть. Вот видите как? И вот с самого начала, если мы с вами шли, с первых дел начали, это уже были грехи. Дальше грехов больше, чаще они повторяются, дальше еще больше и чаще. Дальше мы уже без них жить не можем. Это уже откровенная такая вот привычка. А потом она становится страстью. А что такое страсть? Чем она отличается от привычки? Тем, что против привычки человек еще может как-то побороться. Может как-то. А против страсти уже не может. Страсть подавляет человека. Вот в этом и есть опасность страсти. Она подавляет человеческую свободу. Страсть делает человека несвободным, зависимым. Когда человек попал в состояние зависимости, это значит, что он уже раб сатане. Раб. И достаточно одной такой страсти, в которой человек раб, чтобы сатана утянул эту душу, как законную свою жертву, которая добровольно сдалась сатане. Ведь началось-то все когда-то с маленьких дел, с маленьких попыток, нерегулярных еще, реденьких таких. Разок где-то досталось, что-то получил. Потом через какое-то время повторилось это. Он очень удобно нас тренирует, очень легко, зная нашу склонность к тому или иному греху. Скажем, у родителей была связь вот с этим самым грехом, была такая определенная страсть. Мне по наследству передалась удобопреклонность к этой страсти. Сатана это прекрасно видит, с детских лет начинает меня тренировать в этой страсти. Вот сначала вот отдельные делишки такие по этой страсти. Причем, когда ребеночек это сделает, вот по этой страсти, он, сатана же ему подкидывает состояние радости определенное, удовлетворения. Ребенку нравится это делать. Он еще неосознанно, не понимает, но уже у него есть к этому интерес. Потом он взрослеет, постарше делается, приобретает навык. Начинает делать это уже четко, искусно как-то, толково как-то. Причем мы при этом смеемся чаще всего над этим еще. Он уже навык нас смешить, а мы навыкли смеяться над ним. Нам весело, нам радостно видеть, как ребенок то или иное делает. Мы еще не понимаем опасность, гибельность вот этой страсти. Сами в себе ее не знаем, борьбу не вели, ответственность не осознаем, и над ребенком только смеемся. Потом постарше становится человек, у него перешло это в привычку. А привычка рано или поздно переходит в страсть. Страсть – это зависимость, это рабство, это смерть. Вот так каждый из нас, если посмотрит любую из своих страстей, она так именно и развивалась у нас. Причем есть страсти, которые нам передались по наследству. Страсти такие еще бывают естественные, природные страсти. А есть страсти, которые мы сами себе навязываем, сами научаем себя им, привыкаем к ним. Заставляем себя к ним привыкнуть. И вот такие страсти еще более опасные. Когда мы их себе надрессировали, когда мы им дали силу, сознательно шли на них. Вот бессознательно приобретенная страсть – одно действие. А сознательно приобретенная страсть имеет еще более опасное действие на душу человека. С такой страстью бороться еще более тяжело. Она вообще получается непобедима, она раздавливает человека. И способы борьбы с ней очень-очень тяжелые. Ну вот давайте, если мы с вами будем удивляться, что страсти есть в нас, то мы напрасно удивляемся. Если мы помним, что первородный грех повредил человеческую природу, и с первородным грехом в нас засеяны семена этих страстей, то ничего удивительного, что эти все семена нам также передаются по наследству всем абсолютно людям. В нас семена всех страстей есть. Они нам переданы по наследству от наших родителей, прародителей и начиная с Адама и Евы. Тот первородный грех внес вот эти семена этих страстей. Поэтому ничего удивительного не будет, если мы в себе эти страсти обнаружим. Они точно в нас есть, в каждом из нас. Удивительнее будет то, что мы будем смущаться от того, что та или иная страсть во мне есть. Чего удивляться, давайте скажем. Чего смущаться тому, что страсть действует. Она может не действовать? Она не может не действовать. Семя посеянное будет обязательно давать ростки, и если мы ему не будем мешать, будем его поливать и удабривать, то оно обязательно даст плоды свои горькие. Если мы будем даже с ним бороться, оно все равно от корня будет вылезать то тут, то там, то тут, то там. Опять ничего удивительного нет. Страсти не могут не проявляться в наших сердцах. Они не могут не жить, потому что засеяны в нас. Но вот наш с вами, это не наша с вами вина. Они нам передались. Первородный грех виной. Но если мы с вами, понимая это все, не будем с ними бороться, если мы не будем их обнаруживать, иссушать, обрывать, пропалывать, как сорняки, вот тогда они нас задавят. Они разовьются так, что поработят нас, сделают рабами сатане. Сделают гарантированной для нас вечную смерть. Вот это уже будет наша вина. Значит, Бог наказывает не саму страсть, что она присутствует в сердце. Он прекрасно знает, что они на все передаются, эти страсти. Бог наказывает то, что мы эту страсть не борем, что мы ее не обнаруживаем, не искореняем ее. И если человек умирает в борьбе со страстью, то это для него как раз христианский образ, то есть христианское отношение. Тогда Господь такого человека награждает. Если же человек умирает со страстью, с которой он не борется, или любит еще к тому, тогда вот это наказывается вечной мукой. Вот, собственно, какая разница. Значит, страсти не могут не быть в нас и не могут не действовать. Только зависит теперь от нас, как мы к ним будем относиться. Или обнаружим и будем вести борьбу до последнего дыхания, причем бороться с ними надо, как нам говорят отцы церкви. Либо обнаружим и не захотим бороться, либо не захотим их обнаруживать. И тогда мы порабощены этими страстями. Страстей не было у Адама и Евы, когда они только сотворены были Богом, да? Когда естество еще было непорочное, до первородного греха. Вот тогда страстей не было. А когда первородный грех вошел в человека, тогда все страсти разом появились и начали действовать. И вот пока Сын Божий, Иисус Христос, не искупил человека от первородного греха своей смертью на кресте, до этого времени против страстей человек мог бороться, мог их победить. Невозможно было это все. Невозможно было. По этой причине все люди, жившие до Христа, сошли в ад. Все до единого. Никто не мог победить ни одной своей страсти. Даже праведники, которые были до Христа, обязаны были сойти в ад. И вот только искупительная жертва Иисуса Христа дает нам силу и власть побеждать наши страсти. Когда, в какой момент происходит эта первая победа над страстями? Когда взамен поврежденного естества, которое нам достается, дается нам естество обновленное. В какой момент с нами это происходит? В момент крещения. В момент крещения наша поврежденная ядом греха природа заменяется на обновленную. Обновленную, обожествленную Христом, очищенную Христом. От соединения божественной и человеческой природы произошло очищение человеческой природы. И вот эту природу очищенную, природу Христа мы и принимаем в себя, в крещении. Значит, после этого мы с вами, в принципе, свободны от страстей, да? Да? Ну, скажите мне, почему тогда после крещения все мы страдаем, продолжаем страстями? Почему так-то? Навык, привычка, да? Удобопреклонность. Но самое интересное то, что Христос в крещении нам свободу только возвращает. Если до крещения мы рабы были страстям и ничего не могли сделать против своих страстей, то в крещении нам дается свобода от страстей. Свобода. Свобода от греха. И если мы теперь добровольно эту свободу направляем на борьбу со грехом, тогда мы побеждаем грех с Божьей помощью. Если мы свободу направляем опять в сторону страсти, тогда что произойдет опять? Рабство. Опять вернется прежнее рабство, да еще хуже прежнего. Вот видите, насколько от нас зависит после крещения, как мы будем жить дальше. И какая нам вечная участь после этого суждена. Значит, свобода нам возвращается в крещении. И эту свободу мы, к горькому сожалению, опять направляем в сторону своей погибели. Вот как Адаму и Еве в раю дана была свобода, и они могли по причине своей свободы то ли жить по заповедям в вечной благости с Творцом, да? То ли по причине свободы нарушить Божью заповедь и впасть в рабство сатане, в смерть. Они выбрали смерть. Мы с вами после крещения то же самое, горькому сожалению, делаем. Получили свободу и использовали себе опять в погибель. Опять направились по научению сатаны. Опять начинаем ростить постепенно в себе свои эти самые страсти, от которых нас Господь милостью своей освободил в крещении. Теперь я вам скажу, что после крещения каждый человек помещается в раю. Вот поспорьте со мной. Каждый человек после крещения помещается в раю Господом. Ну, поспорьте, я не прав? Докажите. Нет, он жить, продолжает человек жить, но после крещения помещается в раю. В чем я не прав? Никак, как мгновение. Вы помните себя после крещения, что вы были в раю? Так вот, вот это действительно так. Раем называется церковь земная. Давайте вспомним особенности рая. В раю Адам и Ева имеют благодать Святого Духа. После крещения Бог тут же в миропомазании, в таинстве, дает благодать Святого Духа. Там в раю было общение с Богом непрестанное. Здесь, в церкви земной, земной рай, мы можем находиться в постоянном общении с Богом? Хоть каждый день можно причащаться, и каждый день Бог будет входить в наше сердце. Но тогда в чем разница, скажите мне? Там Адам и Ева с Богом были непрестанно, и мы здесь на земле можем быть с Богом непрестанно. Вот поэтому церковь называется земной рай. До этого мы в церковь не могли войти. Мы не могли быть здесь помещены, то есть не могли участвовать в таинствах церковных до крещения. Не мог Христос входить в наше сердце. А вот после крещения мы хоть каждый день можем причащаться, и Христос будет в нашем сердце. Ежедневно входить и обновляться будет в нас. Это и есть свойство рая. Поэтому земная церковь – рай. Если мы с вами помещены были в раю, сразу же после крещения, благодатью Божией, то чего мы из нее выпали? Или за счет чего мы отпали-то от церкви опять? Опять за счет грехов, так? Как там в раю грех извел первых людей из рая, так и здесь. Грехи, которые мы продолжаем совершать после крещения, не хотим по-новому жить, опять изводят нас из рая. Давайте, что нас извело из земного рая? Из земной церкви, как мы отпали после крещения? Это как раз начало этой беседы. Смертный грех сразу изводит нас из рая. Так, вспоминаем. Сразу разрушает нашу связь с Богом, с церковью. Любой смертный грех. Все, нет нас больше в раю, в земной церкви. Нет с нами больше Бога. И любая страсть, которая в нас выросла до определенных размеров, с которой мы не боремся, которую не видим или даже любим, она тоже лишает нас связи с Богом, с церковью, изгоняет нас из земного рая, из церкви. Происходит отлучение человека от церкви. Значит, давайте обратную сторону посмотрим. Что надо для того, чтобы обратно войти в земной рай, в церковь? Что надо для этого? Раскаяться во всех смертных грехах, если они у нас есть. Мало того, после раскаяния приготовиться еще и к чему? К возмездию. К возмездию за эти самые грехи. Без возмездия смертный грех не обходится человеку. В том его и опасность, в том его и тяжесть. Что нам придется перенести вот то возмездие, которое дается нам за смертные грехи. Воздаяние, заслуженное воздаяние. Это воздаяние человек может нести целые годы, а то и всю жизнь. Вот такова тягота смертных грехов, такова их тяжесть. Эти смертные грехи требуют долгого возмездия для очищения души от действия этого греха. Как железо, которое глубоко проржавело, долго лежало в воде, глубоко ржавчина его проникла, но такая коррозия, что оно вот такое вот становится там, все в раковинах. И его, чтобы очистить до бела, чтобы оно заблестело, надо долго напильником его драть. Долго очень надо потрудиться над этим, пока вот эта ржавчина снимется, пока вот эти неровности все, которые вытравила ржавчина, снимутся, пока оно заблестит. Так вот с нашей душой то же самое примерно происходит. И вот так очищает, как напильник, ржавое железо, очищает нас что в жизни? Скорби, беды, неприятности. Скорби, беды, неприятности. То, что с нами в жизни случается. То, что нам неприятно, не нравится. И когда мы от этого бежим, мы как бы отклоняем Божью руку с этим напильником, который хочет очистить нашу душу. Мы говорим, получается, я таким ржавым хочу остаться. Но это железо непригодно будет. Ничего из него не сделаешь и не применишь. С точки зрения души человеческой, это ад. Это вечная мука в аду. Для рая она непригодна, такая душа. А должна быть очищена грубым вот этим вот напильником от всех своих изъянов. Поэтому что ж нам удивляться? Давайте вспоминаем свои грехи в предыдущей жизни. Мы с вами говорили, что грехи наши – это целая цепь грехов. Намотана на шею, руки, ноги у нас связаны этой цепью. Тяжелая цепь, которая тянет нас на дно ада. Да мы привязаны этой цепью к самому дну ада. Тогда что нам удивляться, что скорби нас сопровождают долгие годы? Всегда практически в жизни. Давайте вспомним, сколько у нас смертных грехов. Вот каждого по себе вспомним, перечислим их, себе на память приведем и содрогнемся. Ну что же нам теперь удивляться, что столько неприятностей? Так надо за них тогда научиться Бога благодарить. Надо не впадать в отчаяние и в уныние. Надо сказать: Господи, слава Тебе, что Ты не оставил нас, что Ты не забыл нас. Давайте найдем сейчас душу, которая убереглась от смертного греха. Ну трудно нам сейчас вот среди нас с вами сидящих найти такого человека, кто уберегся и ни разу еще не впал ни в один смертный грех. Вот если бы нам с вами хотя бы, будучи наученными своими бедами, скорбями, хотя бы детей уберечь, вот это уже было бы, наверное, огромное счастье. Но для этого нам надо пройти добросовестно самим свой путь покаяния. осознать все так глубоко и искренне, признать скорби такими необходимыми для очищения, чтобы показать своим детям, вот какая жизнь бывает после греха. Вот что ждет. А вас еще больше ждет. Ну, а так им говорить. Вас ждет еще большее, еще более тяжкое. Почему? Потому что время, в которое мы с вами родились и жили, оно очень сильно отличается от сегодняшнего. Многих-многих вещей мы в детские годы не видели, не слышали и не знали до какого-то большого возраста. Они сегодня с младенчества это все слышат, когда при детях, которых еще кормят грудью, уже включен телевизор, и там это все происходит. Когда радио, когда музыка, песни. Так что им еще более в опасном они положении находятся. Ну вот, значит, мы не будем удивляться, что страсти вылезают из нашего сердца. Значит, чтобы войти нам обратно в земной рай, в церковь, мы должны смертные грехи осознать, раскаяться в них до глубины очень искренне. Исповедать их обязательно, как бы они не были срамны, как бы они не были позорны, даже бывает, страшны. Они все равно должны быть исповеданы. И потом решимость понести вот это возмездие. И второе, надо обнаружить страсти, если у нас есть какие-то действующие страсти, они обязательно есть. Обнаружить особенно страсти, которые подавляют нас, которые действуют так, что мы рабы им, что мы не можем им сопротивляться даже вообще. Вот против этих страстей направить главное усилие борьбы своей духовной. Во всех проявлениях их обнаруживать. Чем они питаются, обнаруживать и бороться против этого, не допускать. И тогда, когда борьба со страстью дойдет до определенного такого накала, вот только тогда наступает перелом, страсть начинает отступать. А пока страсть давит нас и борет, то борьба наша уж такая еще немощная, прямо ее даже и не видно. Мы все время побеждаемся только, все время падаем в этой борьбе. Когда наступит перелом, тогда мы разом ощутим легкость, разом ощутим ту духовную радость, которая появляется от победы над страстями, от ослабления действия грехов, от прекращения рабства. Как раб, который сидел в рабстве, долгие годы провел, и вдруг вырвался на свободу после этого. Он еще в своих лохмотьях, он еще с теми самыми ранами, которые ему нанесли там в этом самом рабстве. Он еще худой и изморенный, да? Но он уже ведь в другом состоянии, правда? Он ведь уже на свободе, так? Вот это ощущение свободы – это первое то утешение, первая духовная радость, которую может встретить человек на пути своего духовного подвига. И только через некоторое время такой раб придет в нормальное состояние, приобретет себе одежду, залечит раны, немножко успокоится, займется нормальной работой на свободе. А до этого времени он сохраняет еще прежние в себе вот эти вот недостатки, прежней жизни. Вот так и мы с вами до перелома очень тяжело. Но к перелому к этому надо идти. И только после перелома первое облегчение появляется у человека, а потом еще опять целые годы борьбы, чтобы укрепиться в этом. Малейшее отступление назад мгновенно возвращает нас в прежнее рабство. Как сатана близко пасет человека всегда, прямо контролирует каждый его шаг. Малейшее отступление назад, все, раз, обратно его туда, за колючую проволоку, за решетку. И опять рабство, и опять страшная борьба нужна к тому, чтобы выкарабкаться оттуда. Христос требует от учеников своих, от своих последователей, чтобы они подражали его страданиям, чтобы пожертвовали всем временным для вечного, тленным для нетленного, чтобы были учениками и последователями Бога человека самой жизнью. Ну давайте вспомним, как Христос живет на земле. Не имея ничего, да? Он говорит, и лисицы имеют норы, где бы могли голову подклонить, а я не имею. И одежды второй не имею, и пропитания какого-то на прозапас не имею, и обуви второй не имею. И готов ко всему, что может с ним случиться. Готов к самому страшному, к чему он пришел в мир, к распятию на кресте. И если у него появляется слеза, если появляется страдание, кровавый пот появляется по человеческой природе, то оно далеко от отчаяния. Он говорит, да мимо идет чаша сия, но, впрочем, не как я хочу, а как ты. Вот это принятие всех скорбей, бед и неприятностей в жизни, которые нам дает Господь, для нашего исправления. И мы должны с вами также примерно говорить. Я бы хотел жить здесь счастливо в мире. Не болеть, не иметь никакой нужды, чтобы мои ближние были тоже довольны. Иметь достаток, да? Ни от чего бы не страдать. Но что при этом с нами случится? Ну, кто догадается? Что при этом произойдет с человеком? Страсти так возрастут в человеке, что он не сможет с ними бороться, он даже не сможет их видеть. Вот в чем проблема. Нам с вами скорби, беды необходимы совершенно. Только с помощью их обнаруживается страсть в сердце человека. Если нам сейчас дать с вами спокойную, вольготную, такую счастливую по человеческим меркам жизнь, мы ни одну страсть не увидим у себя. Ни одну страсть не заметим и ни с одной бороться не захотим. Вот видите, какое странное противоречие. Наше с вами желание быть здесь в мире обеспеченными и благополучными обрекает нас на вечную муку в ад. Почему? Потому что все страсти, засеянные в наше сердце, они обязательно будут жить, они не могут там не жить, они обязательно будут проявляться и расти, в результате утянут нас в ад. И только скорби, беды и неприятности обнаруживают эти страсти и подталкивают нас на борьбу с ними. Значит, вот это вот мечтание, желание благополучия, оно вполне сатанинское. Сатана навязывает в наш ум вот эти самые желания для того, чтобы избавить нас от борьбы, уберечь нас от борьбы. Помните, как апостол говорит Христу? Он говорит, мне надлежит быть преданным в руки злодеев и быть распятым, да? А что ему апостол говорит? Как он его уговаривает? Да-да-да, ты благ, Господи, да не будет тебе этого. Господи, да как же так? Ты же такой благой, разве могут тебе быть страдания такие? Зачем, за что? Надо от них уклониться? Видите как? Что он ему отвечает? Иди за мной, сатана. Видите, назвал своего ближнего друга, апостола, самого горячего и любящего. Он же ведь такими словами демонстрировал любовь ко Христу, да? По человеческим рассуждениям. Но за ними, за человеческими, скрылся сатана. Потому что все наше человеческое исходит из сердца человеческого. А в сердце что живет? Страсти живут. И на основе этих страстей все наши слова, действия, мысли и чувства. На основе этих страстей. И вот чувство у него появилось любви ко Христу, чувство жалости ко Христу. Да нет, не будет этого. Как же так? Ты ж такой благой. Вот там говорил сам сатана из этого сердца. Желая... Вот, чтобы появилась у Христа жалость к себе, жаление себя. Может, ты откажешься от искупительной жертвы? Может, не решишься идти на крест? Тебе же жалко себя? Вот так и мы с вами. Если будем любить свои страсти, то никаких страданий тогда не захотим нести. Они противны нам. Они мешают нам. А если мы будем ненавидеть свои страсти, то на любое страдание тогда мы что с вами? Согласимся? Мы заранее признаем достойными себя всяких бедствий, неприятностей и мук, которые нам приготовлены в жизни. Еще не знаем, что приготовлено. Но заранее должны сказать, Господи, я достоин всего этого. Господи, это необходимо мне для моего спасения. Тогда все, что придет завтра, не будет вызывать у нас отчаяние. Не будет вводить нас в состояние разочарования и уныния, при котором не хочется жить, не хочется бороться, опускаются руки. Вот видите, как мы должны, как христиане, быть настроены. И это есть... путь христианина. Господь нас призывает идти за Ним, Его путем. Какими словами Он нас призывает? И дальше что делай? Видите как? Ну? Идти за Христом нельзя, не взяв свой крест. Тот, кто пытается идти за мной и не берет своего креста, как дальше Господь говорит? Тот недостоин меня. Если мы называем себя христианами, бываем в храме, изображаем вид молитвы, ставим свечи, подаем милостыни, жертвы приносим. Но крест не берем свой, не несем его достойно, то мы не можем идти таким образом за Христом. Такой христианин не достоин Христа. Это не образ Христа. Вот видите, как все. А несение своего креста – это терпеливое несение скорби, бед и неприятностей, тем более мы должны понимать, за что это нам и для чего. Если есть такое сознание – значит, мы их будем нести достойно. Для христиан необходим подвиг. Но только не подвиг освобождает нас от вечной смерти. А что? Что нас освобождает от вечной смерти, от ада? Божья благодать. Божья благодать все равно. Какой бы подвиг мы с вами ни понесли здесь, как бы мы ни трудились, как бы свое тело не ущемляли постами, молитвами, коленопреклонением, спанием на сырой земле и прочее, то все равно этого никогда недостаточно будет. Все равно спасает человека только Бог, только Божья благодать. Нам необходим подвиг, говорит Церковь, но без Божьей благодати ни один подвиг не увенчается успехом, вечной жизнью. Что нас в конечном итоге освобождает от страстей? А давайте себе представим, те святые подвижники, которые до нас с вами подвязались в вере, они до конца победили свои страсти? Полностью их изжили из сердца или нет? Даже это было невозможно, даже для них это было невозможно. Даже для них. Только проявления страстей были совершенно другие в сравнении с нашими. Мы и грубых проявлений не видим, любим их. Они и мельчайшие проявления страстей, они считали страшной бедой. Поэтому в конечном итоге только смерть освобождает человека от действия страстей.